«Американские горки» с Дмитрием Дробницким.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы работаем в прямом эфире. Дмитрий Дробницкий в студии радиостанции «Вести ФМ». Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте все.
Средства связи 5533 Вести, СМС-портал и плюс 7 900 376 363, если пишете в WhatsApp и Вайбере. Ну что, много тем у нас с вами для сегодняшнего вечера приготовлено. Давайте начнем с самых последних событий и сообщений. Тут господин Помпео проанонсировал новые санкции против турецкого потока 2, Северного потока 2 и против турецкого потока. С чего вдруг по этим направлениям?
Да это не вдруг, это, так сказать, любимая развлекуха, так сказать, на самом деле, нынешней администрации, вообще бороться с евразийскими потоками газа. Вот на самом деле надо тоже понимать, что несмотря на то, что эти санкции, в общем, ну, иногда бывают довольно неожиданными и болезненными, как, например, со швейцарскими трубоукладчиками, в общем, полезно вот так иногда получать такие уколы, хотя, конечно, не хотелось очень, но полезно. Иметь в виду, что, в общем, международное разделение труда, оно уже больше не работает в мире. Ну, а что касается американцев, они, конечно, не могут обеспечить Евразию своим газом, несмотря на то, что, конечно, производство у них идет, добыча у них растет. Ну, во всяком случае, потенциал добычи растет. Насчет объема добычи — это вопрос, так сказать, связанный с ценой на нефть и тем спросом, который на нее существует. Но, тем не менее, вот постоянное указание на то, что у нас есть газ, и заставить его покупать мы, ну, хотя бы демонстративно покупки, так сказать, этого газа совершать, Соединенные Штаты постоянно это делают. Учитывая, что санкции для них это уже вовсе никакие не политические инструменты, а инструменты просто международной конкуренции. Вот они время от времени что-то такое делают по этому поводу. Да?
Вот, это просто новый инструмент международного общения.
Ну, разумеется, да. Ну, это, кстати, вообще говорят, санкции всегда были инструментом международного общения. Понимаете, просто когда санкции вводились против Советского Союза, можно было сказать, а это идеологические санкции. Ну, вот. А сейчас они вводятся потому, что просто международная конкуренция, она уже, так сказать, носит такой не совсем идеологический характер, я бы сказал, даже совсем не идеологический, если под идеологией понимать то, что понималось в советское время.
Ну, они же допускают новые санкции опять против Китая.
Против Китая, да, санкции. Значит, смотрите, вот против Китая до того, как вот были санкции, которые были связаны с Гонконгом, со свободой гонконгского народа, вот эти вот санкции, до того, как они появились, и до того, как вот наметили сейчас санкции по поводу, значит, непозволительно наглого поведения, значит, Народно-освободительной, значит, армии Китая, точнее, ее флота в Южно-Китайском море, до этого вводились просто торговые тарифы, барьеры, и все. Называть это санкциями или нет? Ну, вообще говоря, в денежном выражении это гораздо больше, чем за все время было наложено на нас, вот, так сказать, там, с 2014 года. Поэтому, на самом деле, ну, удивляться этому не стоит. По большому счету, будут санкции или не будут, будут они громко объявлены или нет, разницы никакой в этом нет. По большому счету, надо понимать, что страны, которые претендуют хоть на какое-то суверенное существование в 21 веке, вот, а не суверенные страны, судьба их будет весьма незавидна, это будет новая Африка. Вот какую Африку себе представляем, вот такое будут какие-нибудь остальные страны, которые сегодня живут прямо так распрекрасно, что туда очень многие наши сограждане стремятся.
По поводу удивиться, тут господин Беннон говорит, что вот совсем скоро, как только ученые из Китая заговорят, но люди будут шокированы.
Да, да. Конечно, конечно. Ну, кстати, новость, которую никто пока не подтвердил. Я, честно говоря, сомневаюсь, что Беннон просто так это взял и ляпнул. Он, знаете, за ним водится проговориться о чем-то существующем, то есть реально существующем, о чем не следовало бы говорить. Вот это и есть такое дело.
Давайте тогда нашим слушателям коротко поясним, да, о том, что он заявил о том, что якобы китайские ученые из Ухани, они уже сдались американским властям, дают показания ФБР об утечке вируса из китайской лаборатории, и как только эта информация станет общедоступной, все будут ошеломлены.
Да, именно так. Вот Беннон заявил это в интервью The Daily Mail. Газета, так сказать, такой типичный таблоид, но надо сказать, что, так сказать, фейков публикуют достаточно мало. В этом смысле это просто газета, которая отличается от там обычных газет, наверное, просто тем, что более скандальные новости все вбирают. Вот. Он не вдавался в подробности, он говорил, что еще, конечно, никто не общается со средствами массовой информации. Вот. Но что люди из Уханьской лаборатории и других лабораторий, вот тоже не очень понятно из каких, они приехали на Запад. Как они могли приехать на Запад, тоже никто не знает, что это была за спецоперация, была ли она вообще. Вот, и представит, значит, доказательство вины китайской коммунистической партии. Это вот очень важный такой риторический прием, что, мол, не все китайцы в мире виноваты, а вот только китайская коммунистическая партия. Ну и люди будут шокированы. Слушайте, если вне зависимости от достоверности информации, если там покажут какого-нибудь сотрудника, там, не дай бог, уханьской лаборатории, который скажет, да, было вот так и вот так, и поэтому в Ухане было так, или я не знаю, как этот вирус вообще, так сказать, появился, но я лично получал приказы замалчивать распространение вируса от человека к человеку, это, конечно, будет серьезный удар по Китаю. Таких ударов там уже много по нему было. Китай, конечно, тут подставился немножко, прямо скажем. Вот. Но если это произойдет, это будет, конечно, серьезный удар по авторитету Китая. Тут даже говорить не о чем. Вот. Другое дело, что, понимаете, вот так или иначе, атаковать друг друга Соединенные Штаты и Китай будут. Причем любопытная штука, что, похоже, вот, судя по всему, если раньше хотя бы какая-то часть вот демократической партии, там, либеральной общественности в США, она как-то пыталась не ссориться с Китаем, то похоже сейчас, что вот эта вот холодная война с Китаем, вот, правда, это надо понимать, тоже очень аккуратно воспринимать вот это вот словосочетание «холодная война с Китаем», это не совсем то же самое, что холодная война, которая велась там с 45-го, там, условно, по 91-й. Но, тем не менее, вот противостояние, серьезное противостояние с Китаем, оно, в общем, является уже двухпартийным консенсусом. То есть все решили, что да, противостояние с Китаем будет, это противник номер один. Вот, и всеми способами доступными надо противостоять. Иначе Китай станет державой номер один. Вот, развернёт.
А этого допустить нельзя.
А этого допустить, конечно, нельзя. Вот. Причем на самом деле, ведь по большому счету, вот еще там Байден, когда только начинал свою кампанию, он говорил: ну перестаньте, ну какой Китай нам враг? Ну о чем вы говорите? Да даже и не соперник, он, это все ерунда на постном масле. А вот то, что он надежный партнер, это да. Ну вот по прошествии какого-то времени уже как бы вот эта риторика, она на самом деле уже не подходит. И, судя по всему, конечно, противостояние с Китаем будет, так сказать, развиваться при любой погоде, ну точнее, при любом американском руководстве. Вот. И к этому надо быть абсолютно готовым. Ясно, что противостояние это будет вестись, видимо, не во всех точках мира, но так или иначе нас это каким-то образом заденет. Вот уже видны просто постоянные попытки обеих сторон нас привлечь на свою сторону. То есть они по-разному, так сказать, в разной степени завуалированности, иногда просто в открытую говорят. Но вообще говоря, и китайцы, и американцы, они как бы очень сильно надеются, что, конечно же, Россия встанет на их сторону. Вот нам бы необходимо как-то удержать другую немножко позицию здесь. И вообще говоря, наше собственное внутреннее развитие очень много от него будет зависеть. Потому что я еще раз хочу сказать, что вот уже видно, что судьба стран, которые не могут обеспечить себе, так сказать, свое суверенное развитие, их судьба будет вообще не очень понятна какой. Потому что, ну вот, европейцы, они сейчас уже на себе это чувствуют. Сейчас они вот очухаются немножко от коронавируса. Да, и уже почувствуют себя в гораздо большей степени, чем они это чувствовали раньше, то, что либо они, там, условно говоря, на услужении у Китая, либо они на услужении у Соединенных Штатов, либо они всех забыли, и там вообще происходит не пойми что.
Вы уже сказали это ключевое слово «коронавирус». Что в Соединенных Штатах с этим происходит, с учетом того, что выявляют уже почти под 70 тысяч в сутки?
Да. Да, да, есть такое дело. И надо сказать, что, в общем, неожиданностей-то никаких нет. Ну, то есть, это, на самом деле, никакая не вторая волна. Вот я, на самом деле, о волнах отдельный, так сказать, разговор. Просто вот слово «волна», оно имеет, так сказать, два значения. Первое – это что вот когда вирус становится сезонным, вот он на следующий год приходит тот же штамм. Но это совершенно нормальная вещь, это с гриппом там связаны простые вещи. Это как бы один разговор. А вот второй разговор – это то, что якобы один и тот же штамм страшного какого-нибудь вируса, типа испанки, вот он приходит там волнами. Что, на самом деле, какие-то есть хитрые очень физические или там, так сказать, биохимические свойства этого самого вируса, что он ходит волнами. Но я вот недавно тут исследовал вопрос, так сказать, как с испанкой там боролись в свое время в 18-20-х годах. Ну, так сказать, там, в общем, так называемая вторая осенняя волна, которая была страшнее, чем первая по смертям, в общем, она, конечно, была вызвана тем, что просто болезнь не додавили. Условно говоря, началось позитивное шествие, снижение количества зараженных каждый день, все нормально. Вместо того, чтобы постепенно открывать и соблюдать там разумные меры предосторожности, двигаясь к нормальному существованию, люди просто перемешали всю Европу. Ну, понятно, мир заключили, перемирие, да? Солдаты поехали в одну сторону, неся, так сказать, эту бациллу там, где ее раньше не было. Значит, соответственно, бизнесмены говорят, у нас давно бизнес лежит на боку, мы тут работали на армию, нам новые контакты, они поехали в другую сторону. Третьи поехали к родственникам. В общем, сделали то, чего делать ни в коем случае нельзя. Каким бы, так сказать, сложным или, наоборот, тяжелым ни было заболевание, Вирусное, я имею в виду. Ничего пока нему противопоставить не могут, кроме как карантин. Причем такой карантин, который вот там, да, со временем его можно снимать, но самое главное, ни в коем случае, ни при каких вот обстоятельствах не перемешивать население. Вот не создавать условия, при котором там население начнет перемешиваться, да? Особенно если начнет перемешиваться с теми местами, где вируса было не очень много. И вот Соединенные Штаты как раз, у них как раз вот такая сейчас ситуация. У них вдруг начался взрывной рост, который по темпам роста превосходит апрельский. То есть тогда, когда вот все боялись коронавирус, пустая Москва, вот эти все дела, да, то есть как бы у них сейчас прибавляется, так сказать, там действительно чуть меньше 70 тысяч в день, в то время как 35-37 тысяч, это вот были апрельские темпы, то есть когда было плохо-плохо все.
И это... А скажите, а сейчас вообще идет активная дискуссия о том, нужен локдаун, не нужен локдаун,
закрываться,
не закрываться?
Да, конечно. Она идет, и причем она вот эта дискуссия, она ведет, конечно, ведется отнюдь никакими не специалистами, и никто не может на себя ответственность взять.
Извините,
ведется чисто политическая.
Мой приятель рассказывал, который живет в Майами, о том, что когда была введена мера о том, что пляж должен быть заполнен наполовину, они просто отгородили 50% от пляжа.
Да, да, да.
И туда хлынула вся волна отдыхающих.
Ну, да, есть такая глупость. На самом деле, по большому счету, вот я, кстати, вот по поводу испанки, любопытная такая штука была, что, оказывается, Айзенхауэр, будущий президент США и будущий командующий Объединенными силами, он во время Первой мировой войны, он руководил первым тренировочным лагерем для танковых войск США. Вот. И у него там привезли испанку новобранца. И он, значит, начал, вот у него есть там, так сказать, он говорит, что почитать-то по заразным заболеваниям? Ему дали что-то, какую-то книжку. Он говорит, вот так и будем делать. А поскольку никто ему возразить не мог, он, так сказать, показал какие-то феноменальные результаты. У него маленькое количество заразившихся, малое количество умерших, малое количество отправленных в госпитали. Он фактически испанку у себя додавил. Но в этот момент их всех взяли и перебросили в Европу. Ну, естественно, все это опять целое.
Пошло-поехало.
Да, и все поехало. Вот примерно то же самое произошло в Америке. Причем, обратите внимание, если раньше, вот, так сказать, ground zero, так сказать, эпицентром распространение был Нью-Йорк, то есть это было просто какой-то ужас. У них там погибших на миллион человек 1668. Это ужасно. Если бы Нью-Йорк был, так сказать, страной, это была бы самая плохая страна в мире. Вот просто самая плохая. Это при том, что количество там миллионов долларов на человека, потраченных на медицину, государственных, частных, каких угодно, там тоже, наверное, самое большое в мире. Причем я даже думаю, что больше...
Ну, получается, что эта страна, в кавычках, показала самые плохие показатели.
Вообще, да, да, да. При самых лучших, так сказать, входящих условиях. Потому что, да, и госпиталь подогнали им, так сказать, прекрасный военный там и так далее.
Вот. Но теперь эту пальму первенства забрали другие штаты,
да,
которые тоже показывают,
пока
страны очень
темпам,
плохие результаты.
Пока что по темпам роста. И вот это как раз то самое, та самая Флорида и та самая Калифорния, которая, вообще говоря, миновала серьезная чаша сия в начале этой самой пандемии, они сейчас, вот возобновилось авиасообщение, и все понеслось по новой. Теперь на долю Калифорнии, Техаса, Джорджии и Флориды приходится четверть всех заражений в Соединенных Штатах. При том, что, в общем, если не брать в расчет Техас, то, в общем, Техас-то вообще как бы прошел первую волну практически очень-очень, так сказать, хорошо. В Калифорнии вроде как что-то начиналось, тоже очень быстро всех рассадили по домам, все, так сказать, заглохло. И самые разные подходы при этом, так сказать, у губернаторов. Флоридский губернатор говорит, мы здесь все помрем, если не откроемся. Значит, соответственно, Калифорния закрывается, уже все, уже объявил, так сказать, губернатор, мы здесь закрываемся. В Техасе идет серьезная дискуссия, а, значит, относительно в Джорджии вообще, так сказать, пока что решения никакого не принято. При этом, допустим, в Мичигане до сих пор действуют старые весенние указы о том, что все вообще должны сидеть дома, выйти можно только за продуктами. А бизнесы все должны быть закрыты. Никто этого не слушает, тем не менее регулярно выписываются штрафы, которые то платятся, то не платятся. Вообще, вот эта вот ситуация, когда ты смотришь сейчас, я, честно говоря, не ожидал такого дела от Соединенных Штатов. Я понимаю все, так сказать, политическая борьба, серьезная децентрализация, так сказать, экономики, а, соответственно, и государственного управления. Нет никакой вертикали власти. Ну, слушайте, ну, обычно с этим делом справлялись более-менее нормально. Ну, там испанка, все-таки война шла, никто не хотел закрываться, потому что невозможно было бы товары для фронта клепать, да? Но при этом, слушайте, это, конечно, просто, ну, вот такое впечатление, что государственное управление просто посыпалось. И при этом надо сказать, что оно посыпалось не потому, что оно было каким-то там плохим, его активно рушили прямо непосредственно его участники. Что бы ни сказал Трамп, губернаторы скажут, о, нет, особенно демократически. Не-не, ну что,
это
нет.
Это очень плохо.
Это все, это невозможно, это преступно, говорят, преступно даже. знаете, преступно, так сказать. Вот. Что не скажут губернаторы, Трамп говорит, а я вам денег не выделю на это, потому что вот у них хорошие люди. То есть, на самом деле, это, в общем, ситуация, которая самая худшая, наверное, может быть при такого рода эпидемиях, когда государственное управление просто-напросто отсутствует. Вот, вот что такое отсутствие государственного управления, вот это показывают Соединенные Штаты. Не глупые же люди, опытные, мощная, так сказать, страна, много денег, есть все необходимые для этого, так сказать, средства. Но вот государственное управление посыпалось просто-напросто по политическим же причинам. Ну, добавьте сюда, конечно, значит, все эти протесты Black Lives Matter.
Которые тоже дали свой эффект.
Да, но об этом ни в коем случае нельзя говорить. Об этом нельзя говорить. Вы расист, если такое говорите. Все. Вы страшный расист.
Там же врачи выходили, тоже говорили, что на этих митингах невозможно заразиться
совершенно. Да, да. Они говорили так, что мы считаем, так сказать, невозможным и предосудительным говорить о распространении вируса COVID-19 на этих митингах. Но сказанное касается только митингов Black Lives Matter. На всех остальных митингах распространяется, значит, соответственно.
То есть, если ты выйдешь в поддержку Трампа, то туда нельзя.
Да.
Там вирулентность вируса
неважно, особо. Да, нет, Трампа самый вирулентный, а вот все остальные просто вирулентные, а эти совсем не... Ну, слушайте, ну это просто рассыпание уже даже науки. Ну как могут работать врачи в условиях, когда вот такого рода ситуация? У нас и так-то медицинские власти всех уровней, всех стран продемонстрировали, что они ничего не знают о вирусных заболеваниях в принципе. То есть вот я просто сравнивал испанку и наше время. Понимаете, у нас сейчас, да, аппараты ИВЛ, согласен, да, сильное дело. У нас сейчас, так сказать, что еще?
Антибиотики у нас сейчас.
Антибиотики, но они же, так сказать, на самом деле действуют только на бактерии, но на вирусы они не действуют. Значит, их можно только... Они интересны только когда начинается уже бактериальная фаза заражения. Понимаете? Но по большому счету, все то же самое. Мыть руки, социальная дистанция.
Маски.
Кстати, маски — это отдельная песня, тоже про испанки была такая штука. Лучше выглядеть уродливо, чем мертвым быть. Это да, да, значит, вот.
Ну вот даже Трамп черную маску надел.
Да, даже Трамп надел черную маску. Но тем не менее, значит, я вот могу сказать следующую вещь, что, конечно, все вот это вот, по большому счету, влияет на негативные результаты по коронавирусу, но могу сказать так, у меня сложилось в какой-то момент просто ощущение, что просто нация сдалась. Ну, потому что, понимаете, ну ведь была ситуация, когда Соединенные Штаты, да, распространялась вроде как лесной пожар вся эта штука. Но выглядели Соединенные Штаты значительно лучше европейских стран. Ну, просто там, в общем, в целом по стране, у них же было где-то, вот даже сейчас, кстати, с учетом этого второго пришествия этого вируса, 435, так сказать, там человек на миллион. Это при том, что в Испании 608, в Великобритании 676 людей умерло на миллион, в Италии 578, во Франции 448, почти 450. То есть, на самом деле, по большому счету, ну, Америка получше выглядит, чем многие европейские страны в этом смысле. То есть, умерло меньше людей. Это значит, медицина достаточно эффективно работала. В этом смысле только Германия на некой недостигаемой высоте осталась. Вот. Тоже, кстати, сейчас изучается опыт, что же там такое было. Но вообще Америка выглядела получше. Но сейчас, когда, извините, 140 тысяч умерших почти, вот, да, 3,5 миллиона заболевших, 60 тысяч новых каждый день, начинают снова заполняться койки, значит, будут новые смерти, полное впечатление, что все просто рассыпалось в одночасье.
И кажется, что Трамп не совсем понимает, что делать.
Так в том-то и дело, что на самом деле делать тут можно только одно. Либо ничего, вот две вещи. Либо ничего, либо жестко просто, так сказать, вот так, как он... Угрожал, но не сделал. Это вообще в связи с этими всеми бунтами, протестами и так далее, объявлять действие закона о бунтах, о восстаниях. Вот, есть такой специальный закон в Соединенных Штатах и применялся несколько раз, последний раз в 92-м году, кстати говоря. Вот, вводить армию на территории городов, наводить порядок, вот, и под этот же шумок всех разгонять, значит, соответственно, по домам, и передавать вообще управление военным. Причем, вот как это было, например, после урагана Катрина, например, передавался, так сказать, даже Национальная гвардия продолжала действовать на территории штата, но командование было армейским, федеральным. Вот это тоже под этим же самым законом было. И по большому счету, вот делать можно только это. Но вы же сами понимаете, что сразу начнется.
У нас сейчас новости должны начаться совсем скоро, буквально через несколько минут. Мы прервемся, сразу после вернемся к этому разговору. Американские горки в прямом эфире. Можете задавать ваши вопросы. 553320 это смс-портал и плюс 7 900 370 6363, если пишете нам в WhatsApp или Viber. 18.35, московское время. Мы вернулись в программу. Средства связи для ваших вопросов и для ваших комментариев. 553-200 плюс 7-900-376-363. Вот нам пишут из Техаса. Подождите, пройдут выборы, все наладится. Живу в Техасе, в магазинах ношения масок. Видимо, обязательные, библиотеки закрыты, можно заказывать книги онлайн, и не все рестораны открыты.
Ну да, не, ну я еще раз говорю, Техас был одним из благополучных штатов, что там будет через, там, условно говоря, две недели такого прироста, я, честно говоря, не знаю. Другое дело, что Техас — это там не Хьюстон и не Даллас, да, так сказать, это все-таки огромное количество одноэтажных поселений, и там плотность населения повыше даже, чем в среднем Америке, я имею в виду Америки сельской, конечно, что это вообще очень-очень богатый штат, где серьезные зажиточные люди с хорошо технологически обеспеченные и, так сказать, инфраструктурно обеспеченные живут. Такой удивительный штат в этом отношении.
Ну, кто сейчас может что-то прогнозировать? Вот Канье Уэст неожиданно решил зайти на территорию президентской гонки, также неожиданно вышел.
Да, ну, на самом деле, честно сказать, он меня разочаровал немножко, так сказать. Канье немножко меня разочаровал, потому что был такой отличный зашаг, он мог все-таки потоптаться на этом месте достаточно какое-то там приличное время. Он мог там, его даже Трамп сказал, давай, Канье, давай.
Мы знаем, какие голоса ты можешь притянуть.
Ну, это, так сказать, представление Трампа, а так вообще, так сказать, понятно, попиарится в черной общине, как, так сказать, человек, который абсолютно тех же взглядов, что и Трамп, но он якобы против Трампа, знаете, вот это такой...
Это пчелы против меда.
Вот.
Нет?
Ну, да. А потом пчелы вместе поддерживают мед, и мед побеждает. Ну, вот такая примерно была идея, но при этом, так сказать, любопытно, ведь это же был что-то за шаг 24-й год такой, да? Кто будет наследовать Трампу? Неважно, кто выиграет выборы в 2020 году, вот кто будет наследовать всех избирателей, всю вот эту идеологическую, так сказать, идеологическую нишу трампизма? Ведь он же никуда не денется, люди никуда не денутся, не денутся десятки миллионов людей. Ясно, что, так сказать, кто-то должен будет это перенимать. И вот там попытки здесь вот поиграться на этом поле, понимаете, они уже идут. Это, так сказать, на самом деле. Там уже говорят, что там телеведущий Такер Карлсон может стать президентом. Почему нет, он лучше всех об этом рассказывает. Ну, а может, и Канье Уэст вот тут придут эти самые ребята. Но да, в общем, на самом деле, действительно, что касается прогнозов, сейчас в Соединенных Штатах все хуже и хуже. Но ясно, что у них определенного рода проблемы возникают уже даже не то, что между враждующими лагерями, а внутри вот этих вот самых идеологических враждующих лагерей, потому что как гром среди ясного неба, вот то, о чем я сейчас хочу рассказать, это, конечно, отставка редактора отдела мнений газеты «Нью-Йорк Таймс», причем отставка очень громкая.
Там очень большое письмо.
Да, огромное письмо, значит, выложено в интернете, все его читают. Это, конечно, ну, слушайте, самые худшие представления о том, что происходит внутри либеральной медийной тусовки Соединенных Штатов, они подтвердились, да еще помноженные на два. Причем, понимаете, вот эта женщина, Барри Вайс, она такая 84-го года рождения, то есть, что называется, молодой активный профессионал. Работала в Wall Street Journal, там до этого еще в каких-то газетах. Женщина, которая в 16-м году пришла на работу в «Нью-Йорк Таймс», будучи либералкой, центристкой, недолюбливающей леваков. То, что надо было для компании Хиллари Клинтон. Вот «Нью-Йорк Таймс» просто ее взяла, так сказать, с руками и ногами, оторвала, так сказать, там из Wall Street Journal. И казалось, что, так сказать, будет теперь, так сказать, прекрасная жизнь «Нью-Йорк Таймс». Но выяснилось, что, во-первых, нет, строго, так сказать, леворадикальная ортодоксия, во-первых. Во-вторых, как она это назвала, обстановка просто нового маккартизма внутри редакции, что нужно строго только по политической повестке и больше никак, причем даже в отделе мнения. При этом всегда существовала некая в «Нью-Йорк Таймс» презумпция, что как бы мы ни относились там, к тем или иным людям, если сенатор написал нам колонку, ее надо публиковать. Скандал начался с того, что была опубликована, сразу когда начались все эти бунты, колонка, значит, Тома Коттона, сенатор-республиканца, который сказал, ну а что Трамп медлит, надо вводить самые негодяйские города, армию, так сказать, и давить, так сказать, бунтовщиков там.
И тут же понеслось.
Вот, да, ну и начался конфликт, на нее все набросились, она, кстати, написала, почему, вообще говоря, наша редакция руководит Твиттер, вот, что это такое, так сказать, на самом деле. Вот, и при этом она, конечно, говорит о той, так называемой cancel culture, вот это вот то, о чем сейчас много говорят, это культура отмены. А это что значит? Это мы сейчас вам все отменим. Мы вам сейчас отменим белую привилегию, мы сейчас отменим вам, значит, токсичную маскулинность, мы вам сейчас отменим традиционную семью, мы вам сейчас отменим ваш, значит, соответственно, капитализм, как вы его видите. Мы вам сейчас отменим. Мы вообще все сейчас отменим. Вот, а, историю мы сейчас отменим. Вот это еще очень важно. Памятники снесем, мы историю вашу всю отменим. И вообще отменим Соединенные Штаты, как мы их знали. Ну, на самом деле, на место Соединенных Штатов можно подставлять название любой страны, и вы все это дело увидите. Вот. Но то, что из себя представляет «Нью-Йорк Таймс», это, конечно, удивительно, так сказать, письмо, потому что письмо, конечно, такое громогласное. Вот по большому счету, что с ним будет делать медийная тусовка, не очень понятно. Вот Вайс, в частности, пишет. Правда заключается в том, что любое интеллектуальное любопытство в настоящее время является в газете обузой. Зачем редактировать что-то вызывающих у наших читателей, что-то вызывающее для наших читателей, или писать что-то смелое только для того, чтобы пройти через ошеломляющий процесс превращения материала в идеологически кошерный, когда мы можем гарантировать себе безопасность работы и также количество кликов, опубликовав статью на 4000 знаков, утверждающую, что Дональд Трамп представляет собой уникальную опасность для страны и мира. Поэтому самоцензура в газете стала нормой. Если убеждение человека соответствует новой ортодоксии, то он сам и его деятельность вне подозрений. Все остальные живут в постоянном страхе перед цифровым светопредставлением. Онлайн-яд оправдан до тех пор, пока он направлен на правильные цели. Статьи, которые легко были бы опубликованы всего 2 года назад, теперь доставили бы редактору или писателю серьезные неприятности, если не увольнение. И вообще говоря, это не единичный случай. Можно подумать, что, наверное, это какой-то заговор конкретной женщины. Подловили ее, так сказать, ультраправые заговорщики, и вот, так сказать, заставили ее хлопнуть дверью в уважаемой газете «Нью-Йорк Таймс». Но в то же самое время подал, кстати, в отставку автор «Нью-Йорк Магазин» Эндрю Селливан. Кстати говоря, за то, что он посмел, так сказать, усомниться, так сказать, в том, что cancel culture, вообще говоря, это то, что нужно Америке. Его просто выпихнули из издания, он теперь просто все, он теперь там не появляется. Но самое удивительное, это, конечно, в это же время, значит, выпихнули из Музея современного искусства в Сан-Франциско куратора отдела живописи и скульптуры, такой Гэри Гаррелс. Так вот, его, значит, выперли по петиции сотрудников, которые, значит, набрали 250 подписей в этом вот уже месяце, в июле, требуя, чтобы он ушел в отставку. Так за что в отставку? За то, что он отказался исключить, значит, из экспозиции музея работы белых художников-мужчин. Вот он отказался, значит, соответственно.
Значит, он расист.
Ну, это он еще хуже. Это просто самое страшное, так сказать, что он может делать, потому что, ну, да, женщин бы оставил, да, просто был бы расист. А тут, понимаете, еще расист-мизогон. Это такое страшное дело.
Это приговор, все.
Да, да, то есть все. Если у тебя в музее висит картина белого, значит, не дай бог, гетеросексуального мужчины, значит, этим самым, то ты, в общем, все.
С тобой все понятно.
С тобой все понятно. Вот тебе с Трампом в тюрьму надо, в концлагерь в какой-нибудь. И вообще, вот на самом деле, это действительно, вот если мы говорим о тех событиях, там, Black Lives Matter, которые почему-то еще до сих пор там как-то ассоциируются с расизмом, вообще стал просто таким, знаете, удобным ярлыком. Вот ты расист. То есть в любой спор можно, так сказать, прервать на вот этом слове. Ты расист. Я вот, например, говорит человек, я, например, считаю, что иммиграция в Соединенных Штатах должна проходить по принципу, там, не знаю, навыков, необходимых американской экономике. Это же расизм. Как, что, почему, где? Ну, расизм и все. Мы должны прежде всего, так сказать, приглашать черных. Почему только черных?
Ну, то есть любая дискуссия, в принципе, становится невозможной.
Да, да. И самое главное, что вот то, что те люди, которые там приходят, они там требуют какой-то справедливости, снос памятников, там еще и так далее и тому подобное. Самое главное, что любая попытка какой-то умеренности, даже внутри вот этого всего левого лагеря в Соединенных Штатах, она моментально, так сказать, карается, так сказать, изгнанием. И в этом смысле это ясно, что это какое-то очень узконаправленное, активное, очень агрессивное меньшинство, которое пытается под себя сломать всю страну. В общем и целом, это, конечно, неплохо разработанная технология. Никакой расизм там, конечно, давным-давно ни при чем. Вот. И несмотря на то, что проблемы эти есть там в Америке, есть. Я просто к тому, что это все было заранее очень хорошо, четко подготовлено и вброшено, так сказать, в тот самый момент, чтобы вот это потлело-потлело, а потом неким вторым взрывом под выборы, так сказать, еще и взорвалось. Сделано это неплохо, потому что действительно значительную часть общества, в общем-то, деморализовали. Это видно, что и полицию, там огромное количество увольнений из полиции просто идет. Огромное количество, так сказать, на самом деле, полиции просто сократили, так сказать, финансирование, в результате чего они не работают столько часов, сколько нужно. И, в общем, наверное, это как бы очень серьезно. Непонятно, самое главное, опять же, как с этим бороться.
Мы сейчас должны будем прерваться. Некоторые регионы уходят на местное вещание.
Вести ФМ.
18:45 в Москве, мы продолжаем, и на этом фоне замечательном растет, насколько я понимаю, уровень поддержки Джо Байдена.
А, ну, я
или
честно,
или,
да. Я не верил бы
или избиратели Трампа, они сейчас, так сказать, спят, как сонный Джо, они затихли, они ждут от него каких-то решительных действий?
А, знаете, во-первых, конечно, они ждали от него решительных действий. Самое плохое, конечно, этих решительных действий пока нет. Я думаю, что основная проблема, о чем, кстати, многие очень говорили, консервативные американцы, что самое плохое то, что Трамп никаких решительных действий не предпринял. Хотя мог. Вообще, вот это вот, есть разные точки зрения на сей счет. Ну, во-первых, там можно говорить по-разному относиться к тому, что Трамп относится к угрозе гражданской войны очень серьезно. То есть он не хочет гражданской войны, не хочет быть президентом, который ее начал. И в этом смысле он очень опасается резких телодвижений. Но там попытался чуть-чуть приподнять ставки, произнес достаточно решительную речь, так сказать, на 4 июля, так сказать, Гарри Рашмор. Так сказать, так мобилизовал свой электорат, но в определенном смысле он сам его немножко удерживает от там решительных действий. То есть вот что такое гражданская война не в том понимании старом, да, когда конные армии там друг против друга ходили, а вот в современном. Это все-таки война всех против всех, по большому счету. И вот то, что столкновения пока между гражданскими не такие частые, и они, в общем, как правило, не с оружием в руках, все-таки с обеих сторон, это еще вот говорит о том, что там какая-то маленькая ниточка, черточка там, в гражданской войне там не передана. А так-то, конечно, пороха уже много. И вот как в 2016 году были стесняющиеся избиратели Трампа, так и уверенно сейчас ровно то же самое происходит. Там, согласно некоторым опросам, до 60% людей, поддерживающих Трампа, в ответ на социологические опросы говорят, так сказать, вовсе не то, что они думают. То есть, на самом деле, такой эффект есть, он в 2016 году был очень четко замерен.
Да, но... А потом он же выстрелит еще во время дебатов. Вряд ли удастся окончательно разбудить сонного Джо.
Ну, посмотрим, что там будет. На самом деле, по большому счету, Байдену... Я вообще, честно говоря, вот что у меня... Мне непонятно вот что. Мы сейчас поговорим о тех программах, которые он тут предлагает. Мне непонятно, на что, собственно говоря, рассчитывают люди, которые проталкивают его в президенты. У них есть так, вот у меня такое есть ощущение, что упадок экономики, так сказать, вот эта жуткая ситуация с коронавирусом и Black Lives Matter, они просто покажут, что Трамп плохой лидер, и поэтому его надо менять хоть бы на кого. Вот никакой другой причины менять там Дональда Трампа, особенно на Джо Байдена, нету. Тем более, что Джо Байден явно страной руководить не будет. Значит, человек, который будет у него вице-президентом, будет самым главным человеком в принципе. Это уже давным-давно известно. Как Трумана избирали на 4-й срок на конференции Демократической партии, решался вопрос не о кандидате в президенты. Ясное дело, что Рузвельт. Вот, так сказать, да, Рузвельт, вот. Но будет ли, так сказать, его вице-президентом Труман или будет Уоллес, вот это решалось. И, соответственно, быстро подсуетившиеся товарищи ему Уоллеса просунули. Уоллеса убрали, Трумана подсунули. И вот Труман стал президентом, который, собственно, и занимался, значит, дальнейшим уже началом холодной войны и всеми прочими вещами. Так вот, Байдена, вот у меня создается впечатление, есть каких-то два плана. Видимо, двух разных штабов, которые между собой не очень ладят. Значит, во-первых, у Байдена есть план, который называется Build Back Better. Слушайте, вот худшее название для плана, я не могу, просто не знаю, я по-английски, вот просто не хорошо знаю английский язык, просто смотрю, что это даже просто плохо звучит по-английски. Построим заново лучше, я не знаю, вот это вот. Ну, имеется в виду, что восстановим Америку, но сделаем это не так, как Трамп. Хотя немножечко...
Это практически списанный за соседней партой, да, вот так вот через плечо лозунг Дональда Трампа.
Да, да. Но да, это очень похоже. Make America Great Again. Вот это вот точно абсолютно.
Только у Трампа звучит получше.
Ну, у Трампа, да. Трамп все-таки человек...
Но они вообще, мне кажется, вот сыграли с программой Байдена в «Дай списать» у Дональда Трампа.
Да, причем это давнишняя, кстати говоря, идея такого, знаете, старого такого либерального крыла Демпартии, который считает, что так бы вот это вот надо практически списать все у Трампа, понять и потратить трамповских избирателей, дать им то, чего они хотят, или пообещать им то, чего они хотят, но при этом сказать, что Трамп идиот. Вот, ну, это вот просто даже печаталось там, я не знаю, в различного рода серьезных изданиях. Прямо вот под такими заголовками серьезными, серьезные аналитики из мозговых центров. Вот. И Байден тут, представляя этот план, вдруг заговорил вообще как Трамп. Я не знаю, такое впечатление, что это... Он когда сказал, что мы потратим много-много денег... Вот он сказал так. Когда федеральное правительство тратит деньги налогоплательщиков, оно должно закупать американские товары и создавать рабочие места для американцев. Вообще, если закрыть глаза и уши и просто прочесть текст, кто сказал? Трамп сказал. Нет, это Байден. Вот. Будущее будет произведено в Америке и всей Америкой. Значит, предполагается потратить 700 миллиардов долларов на эту программу, как бы, да? И при этом любопытно, что это будут, ну, прежде всего, объекты инфраструктуры, опять же, стасканные, в общем, в принципе, у Трампа, будут закупаться строительные материалы, там, бетон, там, перечислено много всего для того, чтобы мосты и дороги восстанавливать и так далее. А еще будет 300 миллиардов направлено на НИОКР, то есть научно-изыскательские всякие работы в области высоких технологий, сети 5G, искусственного интеллекта и вот этого всего. Любопытно, что в этой речи досталось Китаю, что, так сказать, на самом деле есть такие две страны нехорошие, это Китай и Россия. Так вот, недопустимо, чтобы Америка закупала важные товары в этих двух странах. Ну, понимаешь, что они мало чего закупают.
Но это мы тоже уже слышали.
Да, несомненно. Несомненно. Вот, понимаете, то есть это все как... Но есть другая часть того же самого, значит, лагеря, которая абсолютно левая. И надо сказать, что часть байденовского штаба, она соглашается абсолютно с ними. Значит, стало известно, это просто было опубликовано, что есть некая согласительная группа, сначала их было несколько, теперь, значит, согласительная группа, которая должна, вот по задумке, ТЗ было таким, согласовать программы Берни Сандерса, который, значит, второе место там на праймере занимает, и Джо Байдена. Руководили этими группами, сопредседателями, значит, была небезызвестная социалистка из Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес, самое главное, значит, эволюционерка. Вот. И большой друг Джо Байдена, бывший, значит, госсекретарь США Джон Керри. Вот. Да. И вот они, так сказать, на самом деле согласовали очень левый план, с которым Байден выступил буквально вчера. И вот этот план, это на самом деле все, прекратить добычу нефти, это все больше нам не нужно, только зеленые рабочие места, мы достигнем, так сказать, нулевого выброса, ну, на самом деле, нулевого приведенного выброса углекислоты, значит, к 2035 году. То есть фактически эта программа, если не, так сказать, там, старика Сандерса, то это точно программа Александрия Окасио-Кортес «Зеленая новая сделка». Эти два заявления Байдена и два, так сказать, пресс-релиза настолько разные, что дается впечатление, что там действительно два штаба
и Сонный Джо.
Вот. Сонный Джо вообще, вы понимаете, Сонный Джо, можем сняться с ним сколько угодно, я его уважаю уже заодно то, что он партии остался верен до конца. Ему сейчас сидеть дома в кресле-качалке, да, а он выполняет партийный долг. Понимаешь, что он президентом не будет, даже если победит на выборах. Вот. Так вот, на самом деле, самая, я думаю, сейчас интересная штука, которая будет разрабатываться в демократической партии, особенно в условиях, когда вся конференция будет онлайн, это, конечно, борьба вот этих двух лагерей. Я думаю, что это как бы определенные шансы для другой страны тоже открывает.
Ну что, мы будем внимательно за этим следить. Спасибо большое за этот разговор.
Спасибо всем.
Американские горки, Дмитрий Дробницкий. Увидимся, услышимся через неделю.
Американские горки с Дмитрием Дробницким.